Часть вторая, глава третья. Олмер воочию. Как по волшебству, только что мирно спавший лагерь мигом очнулся. Раздуты были тлеющие под золой угли, разгоняя сгустившуюся ночь. Отряд Отона поспешно построился, чтобы приветствовать своего вождя. Тролли, как никогда тихие и робкие, жались кучкой поодаль, не решаясь приблизиться к шатру Отона, где сейчас сидел только что прискакавший Олмер с немногими приближенными. Три десятка охранников вождя по-хозяйски расположились у огня, в намерении вознаградить себя за долгое и утомительное путешествие. Люди из отряда Оттона охотно присоединились бы к ним, многие были друзьями, но прежде всего нужно было встретить вождя. Мало было их, тех, кто начинал поход в свободной области, чуть больше двух десятков. Троллей сейчас в полтора раза больше, чем людей. Бойцы ждали, хоббит и гномы стояли среди них. Деться было некуда, вырваться они не успели, а теперь любое их подозрительное движение, и бой неизбежен. Фолка видел, как горят глаза у его соседей по строю, какое нетерпение написано на лицах, и понимал, что эти люди умрут по первому кивку своего главного предводителя, умрут, благословляя его имя и его дело. Торин кусал губу. Малыш просто стоял, словно в забытьи, прикрыв глаза. Фолка изо всех сил боролся с предательской дрожью в коленях. Он пытался почувствовать Олмера, разглядеть его своим внутренним взором, и не мог. Он помнил запечатленную в его памяти картину. Войско вождя выходит из-за серых гор, и он, зажмурившись, безошибочно ощущает его присутствие. Присутствие силы. Теперь ничего этого не было. Как будто тот вновь стал обычным человеком. Или научился держать эту силу в жесткой узде, не давая вырываться наружу, как Фолка держал в тисках собственной воли, не позволяя растечься силу талисмана. А может, действовало еще что-то, о чем он, хоббит, до сих пор не имел никакого представления. Мир был четок до рези в глазах, хотя Фолка пытался напрячь все свои способности, малопонятные ему самому. Однако ничего не получалось. Мелькнули и исчезли, словно унесенные неистовым ветром голубые лепестки. И все. Во рту пересохло. «Да скоро они там, сколько же можно так стоять?» Фолка казалось, что земля вот-вот начнет дымиться у него под ногами. Так велико было напряжение. Только бы не выдать себя, только бы Торин не лишился рассудка, ведь строй стоит при оружии, в полных доспехах. Но вот полог шатра качнулся, откинулся, и в проеме показались пять человеческих фигур. Идут. Сердце хоббита, казалось, оборвалось и низринулось куда-то вниз, перехватило дыхание. Невольно поддаваясь странному порыву, он даже приподнялся на цыпочки, чтобы лучше видеть, хотя и так стоял в первом ряду.
«Слава! Слава!»
Грянул торжественный и одновременно торжествующий клич.
«Слава!»
Мечи ударили в щиты. Невольно отшатнувшись, клинок соседа едва не задел щеку хоббита. Фолка краем глаза увидел, что все тролли валяются ничком, воздев руки к небу, словно в беззвучной мольбе, а Олмер стремительным шагом уже идет вдоль строя. К людям Оттона присоединились и охранники вождя. Фолка замер, как очарованный, подобно птичке перед змеей, не в силах оторвать взгляд от вождя. Было в нем нечто такое, что завораживало. Все в нем казалось исполненным особой силой и окутано завесой непроницаемой тайны, которая, однако, обещает неописуемое блаженство тем, кто верно служит ее обладателю. Он действительно знал ответы. Он действительно мог указать путь. Олмер еще не сказал ни слова, а Фолка чувствовал, как в его незримую броню знания ударил могучий таран обаяния, исходящего невесть откуда. Рядом с Олмером шел Сандела, держа в руке факел. Отблеск пламени играл на спокойном, суровом лице вождя, словно высеченном из камня. Настолько резки были его черты. И все же Фолка чувствовал, что Олмер изменился. Изменился даже внешне. Лицо стало суше, нос заострился. Щеки чуть ввалились, заметнее стал выдавшийся вперед подбородок. Вслед за Сандела шел знаменосец с небольшим штандартом, уже знакомым друзьям. Черная корона в белом округлом поле на черном фоне полотнище. За знаменосцем следовал Оттон, за ним еще двое незнакомых хоббиту. Олмер шел вдоль короткого строя, вглядываясь в восторженные лица воинов и едва заметно улыбаясь. Он приближался. Приближался. Захотелось исчезнуть, скрыться, превратившись в крошечную песчинку или букашку где-то там в траве. Хоббит ощутил на лице могильный холод, знакомое дуновение той же древней мощи, что составляло основу талисмана. Силы изменяли ему, он чувствовал, что вот-вот упадет. Но тут Олмер, сделав еще шаг, встретился глазами с Фолка. На тонких губах вождя появилась легкая улыбка. Он чуть приподнял голову, словно ища кого-то взглядом. И, найдя гномов, стоявших чуть сзади и левее хоббита, вновь улыбнулся. На краткий миг в его глазах сверкнул багровый огонек. А может, это был просто отблеск факела? Вождь ничего не сказал, он даже не задержался. Еще несколько шагов, и обход окончен. Остановившись перед тем, как скрыться в уже разбитом для него большом походном шатре, Олмер сказал:
«Благодарю вас, храбрецы! Вас осталось так мало, а это свидетельствует о том, что вы действительно сделали все, чтобы выполнить мой приказ. И не ваша вина, что он все-таки остался невыполненным. Я прощаю вас за то, что вы смогли найти. Спите спокойно, наше дело еще только начинается, и всем понадобится много сил для грядущих битв. А вы?»
Он повернулся к троллям, по-прежнему лежавшим на животах и слабо подвывавшим.
«Поднимитесь. Завтра вы дадите клятву. Станете в один ряд с моими испытанными бойцами, ибо делом уже доказали свою преданность. Сейчас ночи, время спать. Утром я потребую вашей службы. Все. Разойдись».
«И голос»,
— подумал хоббит, отрешенно вытирая струящийся по лбу пот.
«И голос не совсем тот. Суши, резче, безжизненней. Да, меняется вождь».
Возбужденные, радостно переговариваясь, люди понемногу расходились к своим кострам. Малыш, Торин и Фолка задержались.
«Ну что, сматываемся?»
— деловито спросил малыш, косо поглядывая на часового у крайнего огня.
«Нет»,
— еле слышно ответил хоббит.
«Теперь уже поздно. Давай, Торин, у тебя же был какой-то план на этот случай».
«Нет у меня никакого плана», —
угрюмо ответил гном, опуская голову.
«По правде говоря, так хотелось все кончить разом, ведь рядом стоял один взмах».
«Который отбил бы Сандела»,
— докончил хоббит.
«И наше путешествие бы бесславно окончилось».
«Но это еще неизвестно, отбил бы или нет».
Упрямо набычился Торин, однако их дальнейшие споры пресек повелительный голос. Знакомый, холодный, несколько скрипучий.
«Эй, старые знакомые! Вождь зовет вас!»
Горбун незаметно подошел сзади. Однако говорил и смотрел он вполне дружелюбно, скрестив руки на груди.
«Я рад видеть вас здесь. Не зря вождь заметил вас еще в Арнере. Пути наши были извилистыми, но в конце концов они сошлись. Я приветствую вас»,
— сказал Санделла и протянул руку. Фолка первым пожал протянутую ладонь. Жесткая, крепкая, бугристая от мозолей, рука опытного воина. Время не стерло обиды, которые хоббит претерпел в пригорье, но эти простые чувства были давным-давно заперты на крепкий и прочный замок.
«Я приветствую славного Санделла», —
произнес он, удивившись спокойствию своего голоса, и даже сумел улыбнуться, хотя этот человек был, наверное, главным препятствием для них.
«Мы сделали свой выбор. На западе для нас дела не нашлось, и мы отправились на восток. Легок ли был ваш путь?»
«Благодарю. Не слишком тяжел»,
— вежливо ответил Санделла.
«Но нам, увы, некогда. Пойдемте, вождь ожидает вас».
Друзья невольно переглянулись. Горбун спокойно повернулся к ним спиной
и, не оглядываясь, как бы не придавая никакого значения, следуют ли они за ним или нет, зашагал к просторному шатру Олмера. Гномы и Фолка нехотя поплелись за ним.
«Дерту барукан торендартул!»
Вдруг зловещим шепотом произнес малыш, и Фолка догадался о чем. «Только без топоров, Торин, сын Дарта». Вокруг шатра с мечами наголо стояли стражники. «Много, не меньше дюжины», — отметил хоббит. Он вглядывался в лицо ближайшего охранника и поспешно опустил глаза. Свирепое выражение широко расставленных косых, как у орка, глаз очень ему не понравилось. Сандел остановился перед опущенным пологом.
«Мечи и топоры можете оставить здесь?»
Как о чем-то совершенно несущественном, мимоходом сказал он, берясь за край занавеси, прикрывающий вход. Видя секундное колебание гномов, особенно Торина, Фолка поспешно сделал шаг к Санделла, загораживая собой друзей и торопливо расстегивая перевязь. Он передал оружие в руки почтительно поклонившегося стражника. Санделла проводил меч хоббита чуть насмешливым взглядом и вновь, переводя взор на Фолка, бросил.
«Дар вождя, можешь оставить? Тут не обыскивают своих».
«Своих? Значит, мы все-таки свои»,
— мелькнула быстрая мысль. Чуть замешкавшиеся гномы, по примеру хоббита, тоже отдали оружие.
«Но ножи с перевязи, что под плащом, при мне. И клинок отренный. Еще поборемся»,
— подумал Фолка.
«Входите»,
— с легким поклоном предложил Санделла. Сейчас сама любезность, никак не вяжущаяся с его обликом и всем, что знали о нем друзья. Он раздвинул тяжкие складки толстой ткани шатра. Там пылал огонь. Воткнутые в железные кольца ровно горели факелы. Стоял стол с какими-то чашками, на складных походных стульях сидели люди. Их лица были скрыты тенями, а в углу, точно огромный сторожевой пес на ковре, свернулся клубком громадный тролль. Когда глаза привыкли к темноте, Фолка смог различить лица сидевших в шатре. Тут был Отон, трех других хоббит видел впервые, но по их могучим плечам и полным достоинства позам можно было предположить, что они из числа высоких слуг Олмера. Санделла, приведший друзей, бесшумно отступил в тень, и, как заметил Фолка, он один в шатре был при оружии. Горбун встал слева от сидевшего в дальней части шатра человека. Взор хоббита немедленно обратился к сидящему. Легкое мановение руки в темной перчатке. Горбун зажег еще один факел и воткнул его в свободное кольцо. Ровный свет выхватил из полумрака лицо сидящего. И Фолка поспешно упал на одно колено. Секундой позже его здравому примеру последовали гномы, потому что перед ними был вождь. Молчание. Никто не шелохнулся. И Фолка далеко не сразу набрался храбрости поднять взоры и взглянуть прямо в лицо Олмеру, а когда, наконец, дерзнул, то в который раз уже изумился. Перед ним был Олмер такой же, каким они встретили его на Сиранане 2 года тому назад. Это было лицо человека, сильное, властное, гордое, но не было в нем померещившейся хоббиту сухости и резкости. Нос его, выглядевший 5 минут назад прямо-таки вороньим клювом, обтянутым тонкой кожей и сухим костяком, вновь стал обычным. Исчезла болезненная заостренность подбородка, исчезло все, что отличало его от прежнего Олмера и что так поразило Фолка, когда вождь шел мимо строя.
«Он человек. Опять человек. Еще человек или по-прежнему человек? Что за странные превращения?»
Подумал хоббит. Олмер едва заметно наклонил голову в ответ на молчаливое приветствие друзей.
«Итак, славные гномы, и ты, отважный половинчик, вот мы и встретились вновь», —
заговорил Олмер, неторопливо, не сводя с них пристально изучающего взгляда.
«Трижды встречались мы в западных землях, и вот теперь...» «Пришла пора расставить все по своим местам».
«Зачем он говорит все это?»
мелькнула мысль у хоббита.
«Пустые слова, что за ними?»
«Я хотел бы услышать обо всем, что приключилось с вами за время, прошедшее после нашей последней встречи», — продолжал Олмер, и голос его вновь, как и тогда на Сиранане, был исполнен, если и не дружелюбия, то, по крайней мере, некой приязни. «Вы тогда шли в море, ставшую к тому дню истинным пугалом для всех, кто хоть что-то слышал о ней. Мне не терпится узнать, что же вам удалось увидеть в черной бездне и как вы смогли выбраться оттуда? Что делали дальше, а главное, что привело вас ко мне? Где ваш отряд? И самое главное, чего вы хотите? Чего ищете здесь?» Олмер умолк, выжидательно смотря на хоббита. Фолка отдал бы все, что имел, даже клинок Отрины, за возможность проникнуть сейчас в мысли этого человека. Впрочем, человек ли? Но нельзя, нельзя, он сразу же почувствует эльфийское в попытке хоббита, эльфийские корни его внутреннего зрения, а раз так, остается только одно. Правда, правда, ничего кроме правды и никаких рассогласований с рассказанным Берлю. «Начните с момента нашего расставания», подсказал Олмер, видя наморощенный в раздумье лоб хоббита. «Не упускайте ничего, для меня это важно».
«Итак, довольно-таки мирно, разойдясь с орками, гномы достигли дна моря и воочию увидали те загадочные существа, которые прокладывают себе дорогу в скалах, прожигая и проплавляя для себя ходы. Страх, источаемый ими, гномы едва могли вытерпеть, но в конце концов были вынуждены отступить, сумев лишь узнать, что кошмарные твари уходят из-под моря, смещаясь куда-то на запад. Однако сказать, что они движутся к какому-то определенному пункту, нельзя. Их ходы идут во всех направлениях. Но гномам посчастливилось найти несколько неразграбленных тайников. Их содержимое позволило одному из членов отряда, гному по имени Дори, набрать войско и на свой страх и риск отправиться в черную бездну. Для того, чтобы в очередной раз попытаться возродить некогда могучее царство. Люди после выхода гномов на поверхность вернулись домой в Арнар, а гномы, исполнив задуманное, разделились. Часть отправилась вместе с Дори на восток, а остальные же, не желая испытывать судьбу в превратностях войны, разбрелись кто куда. А мы трое двинулись на юг.
«Зачем?» — тут же спросил Олмер, внимательно разглядывая хоббита. Взгляд вождя был холоден, лицо непроницаемо спокойно. Фолка сбился с мысли, немалым усилием воли, отрывая взгляд от мерцающих бездонных зрачков короля без королевства.
«Мы шли на юг, стремясь обойти опасные земли близ Южного тракта, обогнули Дунланд и направились в Исенгард. Зачем? Потому что от орков в море мы прослышали о собирающейся на востоке вольной силе смелых людей со всех земель, где нет отказа никому, кто умеет держать в руке меч. В Исенгарде, сказали, нам знают больше, там объяснят лучше».
«И вы сумели проникнуть в Исенгард?»
Как бы в изумлении поднял брови Олмер.
«Будто не помнишь, что доносил Берль», —
сгоряча едва не брякнул вслух Фолка.
«С трудом спустившись по горным склонам и кручам, обойдя смертельно опасный шагающий лес, мы оказались в Исенгарде. Однако мы не застали там никого. Руины были пусты и мертвы. Но нам удалось влезть в окно башни».
Олмер едва заметно шевельнулся. Этого в докладе Берреля не было.
«Мы никому не говорили, что побывали внутри, потому что, хотите верьте, хотите нет, эта башня разговаривает».
Изумленный шепот пошел среди сподвижников Олмера. Недоумение отразилось даже на лице горбуна, однако Олмер по-прежнему был бесстрастен.
«Ну да, конечно же, ведь твои орки рылись под башней и наверняка слышали голос. И многое передали тебе, судя по всему».
«Да что вы говорите?»
С великолепно разыгранным удивлением в голосе произнес Олмер, даже чуть привстав со своего кресла, как бы в сильном волнении.
«И что же вы там услышали?»
«Мы слышали странные и непонятные нам слова о тропе соцветий, о доме Высокого, о стараниях бывшего хозяина Исенгарда вызнать дорогу к ним, и о многом еще, но не в силах понять ни единого слова. Мы спасовали, и сейчас едва ли в силах дословно воспроизвести все, услышанное там. Смутные, разрозненные отрывки. Звездная гавань, Великая лестница, черная земля, дерево Нур-Нур. Башня отнюдь не рассказывала нам занимательные истории, обрывки фраз, одиночные предположения.
Но что же именно было произнесено о доме высокого и тропе соцветий? В упор спросил Олмер.
Речь шла не об их свойствах, а о том, что некий слуга не смог найти путь к ним.
Совершенно искренне ответил Фолка истинную правду. Олмер едва заметно сощурил правый глаз и кивнул.
«С трудом избегали мы гибельных объятий шагающего леса. По отвесным скалам над хищным зеленым морем мы прошли едва заметными уступами обратно, к устью Нанкурунира. Исенгард был пуст, узнавать было нечего и не у кого. И мы отправились в обратный путь на север. Тем более, у нас были подозрения, что именно там мы сможем встретиться с теми, кому нужны сидящие без дела бойцы. Мы решили избрать иной путь, по морю, избегнув бессмысленных стычек, неизбежных в наше смутное время на большой дороге. Корабль морского народа Тана Фарнака доставил нас к месту, где Барендуин вливается в Великое море. Там, в порту, случай свел нас с могучим Таном Скилудром, которого опасается сам Арнар».
«Как это случилось?» – перебил хоббита Олмер.
«Нет, не понять мне, зачем он это спрашивает. Донесение Берреля писалось с наших слов. Яснее ясного, что мы не станем ни с того ни с сего противоречить сами себе».
«Я искал кое-кого», — встрял в разговор Торин. «И схлестнулся с человеком Скилудра».
«Ха-ха, и остался жив?» — засмеялся Олмер. «Тогда ты воистину могучий боец, Торин, сын Дарта. Лишний раз убеждаюсь в этом».
«Дело не дошло до драки, хотя, признаюсь, нас развели в самый последний момент».
Не обращая внимания на насмешку, невозмутимо ответил Торин. «Что же тебе было нужно от воина, сильнейшего на море Тана?»
«Узнать, как к этому воину попала монета, подаренная мной, моему другу и побратиму Тервину».
Глаза гнома вспыхнули, из висящего на поясе кожаного мешочка появился преснопамятный Скилдинг.
«Вот эта монета! Я подарил ее моему другу при расставании и твердо знаю, что забрать у него ее могли, только сняв с трупа. Я хотел найти убийцу».
«Итак?» — холодно спросил Олмер, не делая пока попыток вернуть разговор в прежнее русло полубеседы-полудопроса.
«Я хотел узнать это здесь», —
дерзко глядя в глаза вождю, заявил гном.
«Я подозреваю, что лишившая моего друга жизни находится, увы, здесь, в рядах нашего войска».
Ответом ему был гневный ропот сподвижников Олмера. Однако Фолка заметил, что Оттон на сей раз хранит молчание.
«Почему ты так думаешь?» — спокойно спросил Олмер, словно и не заметил вызова, прозвучавшего в словах Торина.
«Потому что от боя с воином Скилудра меня удержал сам Тан, и я задал вопрос прямо ему, откуда взялась эта монета. И Тан сказал, что воин получил ее в награду от могучего вождя с Востока, с кем морской народ делал одно дело. А после боя у Ануминоса мы узнали, что Скилудр действовал в союзе с тобой, вождь. И я прошу тебя сказать мне, кто убил моего друга и брата? Он был мирным кузнецом, знатным мастером, никому не делавшим зла. Нужно найти и покарать убийцу».
«Ты обвиняешь меня в смерти твоего побратима?» — невозмутимо поинтересовался Олмер.
«Нет, вождь», — с усилием сказал Торин. «Тот, кто наградил этим Скилдингом воина из дружины Скилудра, сам получил его от кого-то. Скорее всего, как часть военной добычи, которая передается предводителю. И поэтому я хочу спросить, не ты ли наградил дружинника Скилудра?»
Сосед Оттона с яростным рыком вскочил с места. В воздухе свистнул спрятанный до этого под ковром широкий меч, однако Торин сделал едва заметный шаг в сторону, и клинок, разрубив расстеленный ковер, глубоко ушел в землю. Не моргнув глазом, Торин повторил вопрос.
«Остановись, Зарах!»
— властно приказал Олмер своему сподвижнику.
«Не горячись. Сядь. Мне известно упорство гномов. Если уж они задали вопрос, то ответа будут добиваться до изнеможения».
Олмер усмехнулся. Он дерзит. Этот Тангарно, мне придется разочаровать тебя, сын Дарта. Многих награждал я, и как могу запомнить всех? Немало храбрецов из числа морского народа отличились на моей службе. Где уж мне дать тебе точный ответ? И уж подавно не могу я помнить, откуда взялась эта монета. Ничего иного я сказать тебе не могу. Тебе придется довольствоваться этим ответом. Вождь снова усмехнулся. Но даже если предположить, что наградил дружинника именно я, что из этого? Пути серебра неисповедимы. Скольких хозяев могла сменить эта монета? Прошло слишком много времени. Случилось слишком много событий. Олмер откинулся в кресло. А теперь, полагаю, следует вернуться к тому, что было после того, как вы достигли устья Барендуина.
Значит, мой вождь допускает возможность того, что эта монета прошла через его руки?
Немало не смутившись, продолжал гнуть свое Торин.
«Вождь, мой добрый гном, ничего не допускает и ничего не отвергает», — ласково сказал Олмер с откровенной насмешкой.
«И уж, коль скоро ты заявляешь, что шел к моему делу, пора бы тебе усвоить, что подобным тоном со мной говорят лишь осужденные на смерть, если у них хватает на это мужества».
«Торин», — дернул друга за рукав Фолка.
«Мой вождь»,
— внезапно заговорил Оттон.
«Прошу тебя, не гневайся! Гномы доказали свою преданность. Они не отступали в бою и проникали туда, куда не могли проникнуть остальные. Они явили большое мужество».
«Не волнуйся, славный Оттон. Я не собираюсь обвинять их в измене», —
в упор глядя на хоббита, ответил вождь.
«Только измена карается у нас, как ты называешь, смертью. А за дерзкие слова я наказываю не иначе, как собственной рукой».
Фолка так и не понял, что произошло в следующее мгновение. Ему почудилось, что рука Олмера вдруг стала неимоверно длинной, и Торин, прежде чем успел что-либо предпринять, оказался распростертым на полу.
«А теперь продолжим»,
— спокойно сказал Олмер, одергивая рукав.
«И без обид, сын Дарта, не правда ли? Клянусь великой лестницей, я сожалею о твоей дерзости. Отчего не задал ты свои вопросы более пристойно? Мой ответ не стал бы иным, но тебе не пришлось бы испытать некоторых неудобств».
Болезненно кряхтя и держась за плечо, Торин с трудом сел, поддерживаемый с двух сторон хоббитом и малышом.
«Ни в коем случае не сорваться», —
лихорадочно соображал Фолка.
«Эх, Торин, что же ты наделал? Дела наши, видать, совсем плохи. Олмер что-то подозревает. Подозревает и подталкивает нас к чему-то, что раскрыло бы наши намерения».
«Итак, я жду продолжения рассказа», — невозмутимо напомнил Олмер.
«Мы шли к северу в Варнар в надежде разузнать подробности, когда до нас дошли вести о приключившемся под Ануменосом бое. Некоторое время после этого мы вызнавали, выспрашивали, пока не поняли, что у нас нет иного выхода, как идти на восток. И мы пошли через туманные горы».
«А в Ривендел по пути заглядывали?» —
как бы, между прочим, осведомился Олмер.
«Говорят, прелюбопытное местечко».
«Нет, я не знаю туда дороги», —
ответил Фолка.
«Вдобавок, мы торопились. По пути нам встретились орки. С ними мы разошлись мирно, едва сказали, кого ищем. Они тоже не хотели крови, им нужны были достоверные сведения о последних событиях. А потом мы прошли через земли Бернингов, миновали Приозерное королевство и вышли на след войска».
«Из полыньи на Карнере мы вытащили человека именем Гэррет», —
встрял малыш.
«Он объяснил нам, как идти дальше».
«Но не сразу»,
— перебил друга Фолка.
«Битый час мы с ним друг к другу приглядывались, пока, наконец, не уверились, что все свои. В земле басканов только имя вождя спасло нас от смерти. Басканские молодцы были настроены очень решительно. Земли дарвагов мы прошли таясь и видели гибель небольшого отряда нашего войска, оставленного подле одного из их градов. А затем настал черед опустелой гряды. Тот, кто ныне живет там в образе пса, распознал в нас своих и пропустил. А потом мы встретили стражников, и нас доставили к Берелю.
закончил свою повесть Хоббит. Дальше мы шли с отрядом Оттона, были у него на виду. Наверное, он сможет сказать лучше нас, подошли мы ему или нет.
«Да, у Оттона вы отличились», — кивнул Олмер. «Мне известно и о стычке с хэгами, и о ночной хозяйке. Но расскажите мне о черных гномах. Внутри их твердыни были только вы».
«Мы не можем, повелитель», — вздрогнув, ответил Хоббит. «Не спрашивайте нас, мы выбрались только потому, что не можем ни о чем рассказать».
«Вот как?» —
поднял брови Олмер.
«Это еще почему? Если с вас взяли какое-то там слово, я освобождаю вас от него. Говорите смело, если и впрямь служите мне, а не кому-то еще».
Чувствуя, как браслет начинает теплеть, внутренне обмирая, Хоббит закатал рукав и показал вождю плотно обхвативший запястье серый обруч. Его движения повторили гномы. Олмер прищурился, его рука в черной перчатке поднялась ко лбу.
«Занятно», — вполголоса растягивая звуки, проговорил он. «Вот, значит, как обстоит дело. Подойди сюда», — сказал он малышу.
Маленький гном повиновался, хоть и без большого желания. Пальцы Олмера осторожно коснулись браслета убийцы. Малыш поморщился. Лицо вождя, досель спокойное, вдруг отразило какую-то непонятную внутреннюю борьбу. Брови сошлись, резкие морщины прорезали лоб, на скулах вздулись желваки. Продолжая ощупывать смертоносный обруч, Олмер взглянул прямо в упор на малыша. Фолко увидел, как обычно весьма крепко стоящий на ногах гном заметно пошатнулся. Осторожно сделав как бы случайный шаг в сторону, Хоббит бросил краткий взгляд в лицо вождю и сам едва не отшатнулся. Вместо глаз Олмера, казалось, появились два бездонных провала, глазницы заполняла непроницаемая тьма. Ощущение, готовое вот-вот разразиться грозы, повисло в шатре. Казалось, еще миг, и ударят первые молнии. Сила Олмера ожила. Хоббит физически чувствовал ее присутствие. Глубоко в недрах сознания, сидящего сейчас перед ним вождя, поднималась, сбрасывая серый плащ-невидимку, непонятная, пугающая мощь, неохватная обычным разумом.
«Он учуял. Учуял, что это за браслет, и себя испытать хочет, что ли?»
Со страхом подумал Фолка. Тем временем Олмер поддел обтянутыми черной перчаткой пальцами браслет малыша и вновь изучающе посмотрел в лицо маленькому гному.
«Ну-ка, сними эту штуку».
«Не могу», —
прохрипел малыш.
«Вот как? Ну, тогда я попробую». «Зарах, мои инструменты».
«Ты хочешь моей смерти, вождь?»
Малыш с трудом шевелил губами, из горла рвался хрип. Левая рука гнома судорожно шарила у того же места на поясе, где должен был висеть кинжал, его верный дага.
«Посмотрим, посмотрим».
Приговаривая, Олмер покопался в принесенном кожаном мешке и извлек нечто вроде небольшой пилы.
«Положи руку».
«Не делай этого, мой вождь!»
Попробовал вступиться Фолка. Санделла неспешно отошел от кресла, на которое опирался, и шагнул вперед, встав между вождем и хоббитом. Правая рука горбуна скользнула под плащ, и чуткий слух хоббита уловил еле слышимый шорох, с каким тщательно начищенный и хорошо смазанный кинжал Санделла пополз вверх из ножен. Горбун глядел прямо на хоббита и Торина, и как бы ясно говоря им: «Одно движение, и я...»
«Ножи... ножи на перевязи», —
промелькнуло в голове у Фолка.
«Руки-то опусти»,
— спокойно посоветовал хоббиту Санделла.
«И прошу тебя...» «Держи их на виду, а то я бываю таким подозрительным».
Фолка чувствовал, как его взгляд начинает затуманиваться от ненависти. В четырех шагах от него готовились пытать до смерти его друга, а он ничего, совсем-совсем ничего не мог сделать. От стыда и бессилия хотелось выть в голос. Он скосил глаза. Торин, не сводя взгляда с горбуна, медленно пятился к ближайшему столбу. Оружия в шатре нет, но есть факелы. С того момента, как горбун шагнул вперед, прошло лишь несколько мгновений.
Потом послышался скрежет металла о металл и раздался душераздирающий вопль малыша, вопль такой боли, которую невозможно не только что вытерпеть, но даже и представить себе. Торин и Фолка сорвались с мест, бесшумно отлетел в сторону и стал медленно падать, подобно диковинной парящей птице плащ Санделлы. И тут, на середину шатра, крутясь, плюясь, подпрыгивая и изрыгая самую черную брань, кубарем выкатился малыш. Левой рукой он прижимал к груди правую и, не переставая, орал. Общий же смысл его чрезвычайно выразительной тирады сводился к тому, что только последние тупицы, коим он, малыш, не доверил бы и пол в кузне мести, могут не верить черным гномам. И если в этом скопище тупиц так будут обращаться со всеми новопришедшими, войско их никак не увеличится, но существенно уменьшится.
«Стоять! Всем стоять!»
Рявкнул вдруг, стремительно вставая с места и тотчас оказываясь возле малыша Олмер. И вовремя, потому что ручищи Торина уже тянулись к горлу горбуна, а кинжал последнего уже был нацелен в лицо гному.
«Прости меня, гном», —
проговорил вождь, кладя руку на плечо малышу.
«Да, жуткую вещь ты носишь, но погоди. Сейчас я попробую смягчить боль».
Олмер тоже выглядел неважно. Лицо блестело от обильного пота, разом набрякли мешки под глазами. Резче обозначались складки. И все же хоббиту показалось, что этот, явно измотанный столкновением с неведомой ему раньше силой черных гномов вождь, куда больше походит на того, каким он был в день их встречи на Сираноне, ровно 2 года назад. Словно засевшая в нем чернота была поглощена силами браслета, а новые тучи еще не поднялись из глубины. Его голос был ласков, и полон раскаяния за совершенную ошибку. Вождь поспешно сорвал перчатку с правой руки и поднес ладонь к запястью малыша, не прикасаясь, однако, к самому браслету. Прошла минута, другая. Малыш с изумлением воззрился на свою руку. Даже отсюда хоббит видел багровый след сильного ожога, но боль, очевидно, проходила.
«Ну как? Тебе легче?»
Обнимая гнома за плечи, спросил Олмер. И глаза его вновь были человеческими. Малыш что-то промычал вроде бы в знак согласия.
«Думаю, эти отборные самородки и самоцветы помогут тебе забыть о случившемся»,
сказал Олмер и протянул маленькому гному увесистый мешочек размером с детскую голову. Все еще ошалело, глядя на свой ожог, малыш принял дар, низко поклонился и хотел было что-то сказать, но прикусил язык.
«Ну? А теперь твоя очередь, половинчик».
Услыхал хоббит слово вождя и сразу напружинился, напрягся, точно готовясь к прыжку.
«Что ему от меня надо? И Санделла этот, ишь, глаз не сводит, за нож не схватишься. А Торин, похоже, не так уж был неправ. Чего проще метнуть ему нож в горло и делу конец? Все бы остолбенели, а мы, глядишь, еще бы и поборолись».
Однако тело хоббита послушно повиновалось не мыслям своего хозяина, а пришедшему извне приказу. И вместо того, чтобы попытаться незаметно вытащить один из метательных ножей, Фолка словно в затмении вплотную приблизился к вождю.
«Разреши мне взглянуть на твой браслет».
Не приказал, но попросил Олмер.
«Пожалуйста, мне это очень важно. Не бойся, я не стану пытаться снять его с твоей руки. Теперь я понимаю их назначение и действия, но твой чем-то отличается от двух других. Я чувствую это и хочу рассмотреть его получше».
Рука хоббита, опять же против его воли, медленно поднялась и легла на резной подлокотник кресла. Затылком Фолка чувствовал, как напрягся почти что прислонившийся к нему Санделла с обнаженным клинком в руке, и что-то непреодолимое, навалившаяся на его волю, парализовала ее. Малейшее движение, и ты узнаешь, как хрустит плоть, когда железо входит пониже лопатки, как содрогается в спазмах боли и ужаса все твое жалкое существо. То ли Олмер таким образом хотел оберечь себя от всех и всяческих случайностей, то ли обострившийся в минуту опасности разум хоббита стал чувствовать мысли Санделла. Олмер склонился над запястьем Фолка, пристально разглядывая браслет.
«Но что ты там можешь увидеть? Серый обруч, ничего больше. Не глазами, видать, смотришь».
Браслет ожил внезапно, когда Олмер приблизил лицо, таившееся в его глубине огненная змея нанесла внезапный удар. Из серого браслет стал багряным, и стремительная молния грянула в глаза вождю из распустившегося огненного цветка. И тут вмешалась иная сила. Никакой человек не успел бы уклониться. Со стороны это выглядело так, будто чья-то гигантская рука рванула вождя, и у того вырвался глухой болезненный стон. Волосы у хоббита стали дыбом. Он уже ощущал вонзающийся ему в шею кинжал Сандела, который уж точно сперва ударит, а потом будет разбираться, но все обошлось. Горбун судорожно дернулся за спиной Фолка, но замер, остановленный властно поднятой рукой вождя. Все словно окаменели. Кожа на щеке Олмера быстро почернела, потом треснула. Показалась кровь, обильно заструившаяся по шее и подбородку. Он медленно коснулся раны пальцами, стягивая вместе ее постепенно расходящиеся края. И вновь хоббит удивился происшедшей в нем перемене. Несмотря на боль, а, быть может, благодаря ей, сообразил Фолка, вспомнив Оттона на краю ямы небесного огня. Взгляд Олмера стал еще чище, что-то неуловимое исчезло с лица. Пропали куда-то залегшие то здесь, то там тени, заметные только вблизи, но делавшие его облик много суше, чем он был на самом деле. Кровь словно смывала с него нечто наносное, и на миг хоббиту почудилось, что отбрасываемая вождем тень зашевелилась и сделала несколько шагов назад. Сейчас перед Фолка был человек, почти человек. Сила, засевшая в нем, прирожала когти. Но это не могло продолжаться долго. Не делая даже попытки утереть льющуюся кровь, по-прежнему держа левую руку во властном жесте, приказывающем никому не двигаться, Олмер пальцами правой руки медленно водил вдоль краев рубца. И во взгляде его внезапно появилось нечто, похожее на немой отчаянный крик. «О, ужас! Что же я наделал?» Однако это длилось недолго. Сила, обладателем которой он был, быстро справилась с затруднениями. Олмер лишь провел над раной правой рукой, стирая ладонью кровь. И на месте обрывков черной, помертвевшей, словно обугленной кожи, появилась темно-вишневая корка подозрительно быстро запекшейся крови.
«Чудеса!»
— остолбенело подумал Фолка. 3 года странствий научили его разбираться в ранах.
«У тебя ж была жила перебита. И так быстро все остановить?»
«Лекаря!»
Раздался резкий крик Сандела над самым ухом хоббита.
«Нет, не стоит», — с некоторым трудом произнес Олмер. «Однако сядьте, мои верные друзья. Ваши подозрения беспочвены. Я понимаю, что вы сейчас подумали, но вы не правы». Только теперь пришедший в себя хоббит увидел, что он со всех сторон окружен колючим чистоколом обнаженных мечей. Шею сзади что-то холодило, и он понял, что...
«Сандела...»
Стараясь, чтобы голос не слишком дрожал, произнес Фолка.
«Прошу тебя, убери свой нож от моего затылка. Сядьте.
Сядьте», —
продолжал успокаивать своих приближенных Олмер.
«Это сделал не половинчик. Я виноват сам».
«Мой вождь! Этот маленький воин носит на руке стреляющий молниями браслет!»
Негромко, но с железной непреклонностью в голосе сказал Санделла.
«Никто не может доказать, что это не он ударил тебя!»
«Никто не может доказать и обратного!»
Несколько ворчливо отозвался Олмер. «Погоди, Санделла, тут все не так просто. Я чувствую тут силу, который наш половинчик не имеет ни малейшего касательства. Я хотел вглядеться попристальней и был наказан. Успокойтесь, у славного хоббита Фолка Брэндибека не было намерения причинить мне вред». В этот миг Фолка постарался погасить в голове все мысли. Он внутренне сжался, изо всех сил пытаясь не пустить внутрь незримый холодный взгляд чужих пристальных глаз, что вновь смотрели из глазниц Олмера.
«Только бы не почуял. А может, он уже все разнюхал? Разнюхал и теперь играет, как кот с мышью».
Ответов на эти вопросы у хоббита все равно не было. И оставалось только одно — продолжать прикидываться. Постепенно все успокоились. Малыш и Торин плечом к плечу стояли на середине шатра. Между ними и хоббитом замер с кинжалом наголо Сандела. Остальные приближенные Олмера разошлись по своим местам. Но дотоле спрятанные мечи теперь открыто лежали на коленях,
обнаженные и готовые к делу. Если бы те, кто надел на руки гномам и половинчику эти браслеты, действительно хотели погубить меня, не волнуйся, они нашли бы нечто посильнее этого, продолжал вождь, обращаясь к Санделла. Тогда здесь бы ничего не осталось. Пол лагеря, думаю, спалило бы. Нет, он усмехнулся. Просто браслет самовольничал. Но интересно, интересно.
Да он же доволен,
в смятении подумал Фолка. Итак, я услышал вашу повесть. Как бы подводя итоги, прихлопнул ладонями по подлокотникам Олмер. Теперь о главном. Чего вы хотите?
Мы хотим...
Тщательно подбирая слова, ответил хоббит, быстро переглянувшись с гномами.
Вступить в твое войско, мой вождь.
А вы знаете, за что и против чего мы выступаем?
Знаем. Мы говорили с Берлем, он хоть и посадил нас сперва за решетку, но потом во всем разобрался.
И они блеснули на празднике рода Харус, отчего их и взяли в отряд.
Заметил из своего угла Оттон.
А что заставило вас троих бросить дом, тихую и устроенную жизнь?
Друзья снова переглянулись. Дурные предчувствия мало-помалу овладевали хоббитом. Его тревога стала передаваться гномам.
«Мы, хоббиты, народ, конечно, мирный», — начал Фолка. «Но мне этот мир изрядно противил. Не забывай, мой вождь, я из рода Брендибеков, а они имеют собственную голову на плечах. Мои соплеменники довольствуются малым, а я вот нет. Я предвижу, ты создаешь великую империю, невиданную в Средиземье, перед которой померкнет слава и память самого Гондора, да что там Гондора и Нуминора. И не скрою, я хочу быть с теми, кто создает эту империю. Я вижу бескрайние земли, покорные единой державной воле, вижу ожидающие приказа неисчислимые флоты и армии, и я хочу быть среди тех, кто будет отдавать приказы. Довольно я гнул шею. А что до моего роста, то мне уже приходилось слыхать слова, что мой рост не соответствует моей доблести. Это сказал почтенный Берель в день праздника рода Харус, когда я получил 2 высших приза сразу».
«Недурно сказано», — одобрительно кивнул головой Олмер. «А что скажете вы?» — повернулся он к гномам.
«Что до меня, мой вождь, у меня никогда не было ее тихой и устроенной жизни», — махнул рукой Торин. «Ты помнишь, мы встречались давным-давно в Арнуре, и ты помнишь, чем закончилась моя дерзкая затея, когда я осмелился укоротить священную бороду Дьюрина на целую ладонь. И никогда после я уже не мог сидеть на месте, и мне не было жизни в Халдеркайсе. Старейшины лишили меня той, с кем я хотел связать судьбу. А мы, гномы, делаем в своей жизни только один выбор. Они лишили меня счастья иметь детей, учеников и наследников. Они сделали меня изгоем. Я никогда не подчинялся их приказам. В твоем войске, единственном в Средиземье, бойцов ценят лишь за их доблесть, и никто не смотрит на то, откуда они и что было в их прошлом. Я сегодня согласен с моим братом-хоббитом. Мы стоим у колыбели великого государства, и не принять участие в возведении столь грандиозной постройки для меня, гнома, просто немыслимо. И кроме того, это общее у меня и малыша. Мы не забыли и не простили эльфам похищение у наших предков дивного Наугламира, сказочного ожерелья гномов, прекраснейшего из всех творений, когда-либо выходивших из рук мастеров нашего народа. Об этом горестном для нас событии предначальной эпохи повествует немало песен.
«Наугламир?»
— заинтересовался Олмер.
«Расскажи подробнее».
«А хотите, спою?»
— вдруг предложил Торин.
«Ну что ж, давай, а мы послушаем. Такого у нас еще не бывало».
«Он же выспрашивал у Теофраста. Берль упоминал Наугламир, когда говорил с нами. Зачем эта комедия?»
Кровь часто и горячо ударила в виски хоббиту. А Торин, видимо, не смущаясь, почтительно поклонился вождю. Потом его сподвижникам заложил руки за спину и начал плавную, напевную балладу. Вот как запомнил ее хоббит.
«Листья, падая, мне пели. про неведомые дали. Птицы в клин, сбиваясь, черные горы мне напоминали. Но на Огломир я вспомнил гномов дивное творенье. Где ты, чудо ожерелье, где сработанное дивно, в незапамятные дали, как залог любви и дружбы, тебя гномы отковали. Из чистейших самородков в голубых горах добытых выковали двух драконов, меж собою в обруч свитых. Ярких самоцветов блики, привезенных с гор Пелори, золотой усыпав обруч, резали глаза до боли. Но ни золото, ни камни ценны были в Наугломере, часть своей начальной силы гномы в ожерелье скрыли. Кто носил его, тот вскоре забывал гнев и усталость, становился смелый, молотый, к врагам не ведал жалость. Гномы Наугломер в подарок поднесли царю Финроду, эльфов, славному владыке, властелину Нарготронда. Как стрела летели годы, пели звонко и тетивою, в залах Толенгаура топал Финрод, истекши кровью. Берину спеша на помощь, Наугломер не взял с собою, и темницы Саурона упокоили героя. И под стены Нарготронда, лучшего послав дракона, огненного Глоурунга, город враг сравнял с землею. Но убил дракона Хьюрин, на развалинах горящих и среди руин блуждая, обруч увидал блестящий. Много дней шел Хьюрин молча, и, достигнув Миногрота, бросил он в лицо Тенголу гномов славную работу. «Получи это как плату, что жене моей и детям дал приют, ты спас из плена, нет уж их теперь на свете». Людям выступив на помощь, Нарготронд, покинув скоро, эту вещь Финрод оставил, им был отдан долг Тингола. И, не слыша возражений, он сдержать не в силах горе, выбежал из залов эльфов, бросился с утеса в море. А Тингол, узнав об этом, его смертью не был тронут, и Наугломер носил он в волосах словно корону. Сильмарил решил он вставить в обруч золотой Финрода, лучшим мастерам из гномов поручив эту работу. И умножилась так кратно красота Наугломира, ведь в камнях его зажегся свет чудесный Сильмарила. Но отдать Тинголу обруч гномы вовсе не желали. «Кто ты, чтобы обладать им?» — они гневно вопрошали. «Этот обруч наши деды выковали в Тьминарога для Финрода Филагунда в дни постройки Нарготронда. Эльфу или человеку он принадлежать не может. Это вещь народа гномов, ты отдать ее нам должен!» Но от ярости дрожащий, побледневший вмиг от гнева, крикнул он: «Да как посмели говорить такое мне вы? Мне, Элутингулу эльфу, королю Белэрианда, наблюдавшему, как гномы рождены были из камня. Кто вы, низменная раса? Я же эльф перворожденный, но на плиты пола гномьем топором пал рассеченный». И ушли обратно гномы, взяв с собою ожерелье Дориат, спеша покинуть, им нанесшее оскорбление. Шли они без остановки. День и ночь в родные горы, но в дороге их настигла месть за короля Тингола, и в густой траве остались эльфов стрелами пробиты трупы гномов, был лишь только Наугломер взят у убитых. Светлый эльфов королеве Мелиан, вдове Тингола, в знак своей великой скорби Наугломер был отдан скоро, но она, стремясь в заморье, этот мир спеша оставить, отдала его Маблунгу, Берину прося доставить. И никто о том не ведал, что из гномов перебитых тех Тингола зарубивших двое не были убиты. Когда гора не добрались, ранены пути не зная, но о всем, что было гномам, рассказали умирая. И в тоске и горе черном, собирая ополчение наугрима из награда, подготавливали мщенье. Гелион глубокой ночью перешли секретным бродом и, разбив отряды эльфов, взяли залы Минигрота. Пал Маблунг тяжелорукий, не отдав Наугломира, но в тяжелой битве гномы ожерелье взяли силой. И ушли из Дариата по дороге до Эрона, но ждала засада гномов там, где воды Гелиона. Хоть напали и внезапно, эльфы на отряд в ущелье, улыбалась им победа только в первое мгновенье. Щит к щиту составив гномы, Хирда поступью тяжелой эльфов цепь прорвали скоро и ушли в родные горы. Но по Берина приказу, а на Дримы их нагнали, и стальные руки энтов стену Хирда разметали. Против них бессильны были гномьи топоры и копья, и король Тумунзахара Наугломер пред смертью проклял. Берин, на земле лежащим, кровью увидал залитый, Сильмарил в далеком прошлом у Маргота им отбитый. И домой, вернувшись вскоре, обруч подарил Диору, но Диор убит был в ссоре с сыновьями Феонора. Эльвин к ожерелье гномов поднесла Эрендилу, чтобы он зажег над миром свет чудесный Сильмарила. И теперь, глубокой ночью, вечером и утром ранним, затмевает красотою звездный свет его сиянье.
Торин смолк. Раздались одобрительные возгласы, улыбнулся и Олмер.
«Славно спета», — сказал он. «Ну, а ты, малыш?»
«Я всегда был изгоем, а в Ануминосе едва-едва не угодил в тюрьму за то, что открыто ходил по улицам с оружием»,
— ответил маленький гном.
«Тамошние начальники вздумали лишить нас истинных тангаров нашего символа. Они приказали нам ходить без топоров».
«Славно, славно. Ну что ж, Оттон за вас. Ожидайте моего решения».
Олмер улыбнулся и добавил, проведя рукой по свежей ране на щеке.
«А ты, половинчик, на досуге подумай о черных гномах. Нет, не бойся, я не стану тебя ни о чем расспрашивать, но ты все же подумай. Выступят они против нас или нет, вот в чем вопрос. Ты подумай, может, что-нибудь и решишь, а там посмотрим».
Вождь поднялся, как бы желая проводить друзей. Его проницательный взгляд на миг задержался на хоббите.
«Обошли сторожевой лес, говорите».
Негромко, словно в раздумье, пробормотал он, но глаза его при этом ехидно блестели.
«Обошли? То-то я и смотрю, как здорово ты подрос, сударь мой половинчик. Ну ладно, идите».
Он усмехнулся, махнул рукой и повернулся к Фолке и гномам спиной, давая понять, что аудиенция закончена.
Фолка сам не помнил, как вышел из шатра на ватных, не гнущихся от страха ногах.
«Раскрыты! Раскрыты!»
— колотилось в висках. Гномы, похоже, еще ничего не понимали и пребывали в отличном расположении духа.
«Небось, решили лопухи, что нам удалось его провести!»
— с отчаянием подумал Фолка. Он брел по лагерю, ничего не видя вокруг. Пути спасения, один нелепее и фантастичнее другого, вспыхивали в мозгу и тут же отбрасывались. Хоббит с трудом дождался, пока они отошли, наконец, на достаточное расстояние от шатра Олмера и коршуном накинулся на гномов.
«Поняли! Поняли! Конец! Нам надо бежать!»
«Стой! Стой! Какой конец? Куда бежать?»
— остолбенел Торин.
«Как можно дальше?»
— язвительно ответствовал Хоббит.
«Куда глаза глядят? Вы что, с луны свалились? Вы его последние слова слышали?»
И Фолка воспроизвел лукавую фразу вождя. Малыш еще недоумевающе морщился и моргал, а Торин, охнув, схватился за голову.
«Понял теперь. Он же бывал в Эйсенгарде и прекрасно знает, кто такие энты и что происходит с теми, кому они дадут напиться из своих лесных источников. Такое больше не сыщешь нигде в Средиземье. Яснее ясного мы врем. И чую я, что не убили нас прямо в шатре только потому, что Олмер пока еще не знает, что мы врем. Вдобавок еще браслет этот... Подкузмили нам эти горные короли, нечего сказать. Олмер, похоже, понял, что стрельнул в него этой молнией не я. Ума не приложу, откуда она там взялась. Но нам от этого не легче. Потому что, смотри, черные гномы отпускают троих отправившихся к ним сторонников вождя, дав им с собой браслеты, один из которых явно нацелен на открытое противоборство с той силой, которой этот вождь обладает. Но как могли подземные властители отдать такую вещь в руки тех, кто сам этой силе верно служит? Нам еще повезло, что эта штука не стала лупить своими молниями в каждого встречного поперечного из войска Олмера. Мы у него на крючке. Поймите вы это, длиннобородые, теперь он будет дергать нас то за одну, то за другую ниточку, пока не вызнает доподлинно, зачем мы явились сюда. Браслеты все же сослужили нам и добрую службу. Олмер, похоже, уверовал, что нас бесполезно допрашивать, поскольку браслеты убийцы покончат с нами, едва мы начнем говорить. Следовательно, пытать нас бесполезно, только поэтому мы на свободе».
Фолка выдохся и умолк, тяжело переводя дух. Гномы подавленно молчали.
«Ты все очень хорошо объяснил»,
— тихо сказал Торин, и Фолка невольно удивился и даже испугался. Такой тоскливой безнадежности в голосе гнома он еще не слышал.
«Может, знаю, что теперь делать. Нет мне прощения, это ведь я ляпнул про сторожевой лес».
«Не время решать, кто виноват»,
— сверкнув глазами, перебил друга малыш.
«Что делать будем?»
«Это ты у меня спрашиваешь?»
Огрызнулся Фолка.
«Говорю, что думаю. Бежать и как можно скорее».
«Куда бежать-то?»
Мрачно потупился Торин.
«Ни еды, ни карты. Дорог не знаем, а главное — наш долг. С ним-то как?»
«Как-как? Не знаю как. Одно скажу, если нас повесят, дело уж точно останется не сделанным».
«А может, напролом?»
Медленно произнес малыш со странно застывшим лицом и взялся за меч.
«А, друзья, как Торин хотел. Другого, похоже, не суждено».
Фолка судорожно сглотнул.
«Не хотелось бы...»
«Не болтай глупости, Струари!»
Оборвал малыша Торин.
«Лучше посмотри назад!»
Они оглянулись. Освещенный несколькими разложенными вокруг него кострами, виднелся шатер Олмера. Его окружала частая цепь воинов, почитая вся его охрана, с которой вождь прискакал в лагерь Оттона.
«Внезапно не прорвешься! А значит, нечего и пытаться! Верная смерть!»
Безнадежно махнул рукой Торин.
«Может, тогда лучше просто подождать?»
Предложил малыш, тиская рукоятку меча.
«Мол, плевали мы на все намеки, мы честные воины. Ты же, Фолка, сам сказал, не станет он нас пытать».
«Да, я думаю, он попытается вынудить нас на какие-то поступки, которые будут красноречивее наших слов», — кивнул Хоббит.
«Может так, а может и иначе», — буркнул Торин. «Одно подозрение влечет за собой другое. Этот Олмер может вообразить все, что угодно. По крайней мере, кое-что для собственного спокойствия он уже предпринял».
Торин кивком указал на бдительную стражу возле шатра.
«Но ничего, не вечно он за их спинами прятаться будет».
«Нам придется оставить следующий ход за ним»,
— сказал малыш.
«Как бы этот ход не оказался для нас последним»,
— мрачно заметил Торин.
«И все же надеюсь, что не окажется», —
сказал Фолка.
«Но что он нас в покое не оставит, это точно. Ему нужно заставить нас действовать. Правда, мой браслет его здорово напугал. Помнишь, он сказал, что могло разнести половину лагеря? А кто знает, как поведут себя эти браслеты, если он вздумает отрубить нам головы? Он чувствует, что эти игрушки действуют как бы независимо от нас и хочет разобраться в их скрытых силах».
«Почем ты знаешь?»
Упер руки в боки Торин.
«Он, может, глянул только на них и все понял?»
Фолка не стал спорить дальше. Они опять пустились в догадки и были не в состоянии подтвердить или отвергнуть то или иное решение.
«Нельзя сегодня спать», —
угрюмо буркнул Торин.
«Хоть один, да, должен остаться на страже».
«Это только прибавит подозрений», —
заикнулся было Фолка, но гномы дружно накинулись на него, и хоббиту пришлось уступить. Однако дремать им пришлось недолго. Спустя примерно полчаса после того, как они улеглись, чуткий Фолка услыхал осторожные шаги. Кто-то шел крадучись, пробираясь прямиком к их костру. Хоббит поспешил растолкать друзей. Не подавая виду и продолжая лежать, они обнажили оружие. В ночной мгле слабо обрисовалась фигура в широком плаще. Одна. И, вглядевшись изо всех сил, Фолка узнал в ней Оттона.
«Я знаю, вы не спите».
Услыхали они его осторожный шепот.
«И знаю, что вы меня слышите. Во всяком случае, ты, половинчик. Олмер приказал своему горбуну на завтра разделить вас. Вождь уходит на заре и собирается взять с собой половинчика, а тебя, маленький гном, велено послать с отрядом, направляющимся на поиски гномов-изгоев, что согласны будут работать на нас. Торина решено оставить в моей сотне. Вам нужно уходить и немедленно. Вождь не верит вам ни на грош. Он заподозрил измену, головы полетят непременно. Он убьет вас или замучает до смерти, или попросту снимет запирающий уста браслет, просто отрубив вам руки, после чего сможет вызнать все. Уходите».
«А откуда? Откуда известно это тебе, мой капитан?»
Остолбенело проговорил хоббит, не найдя ничего более умного. Гномы те и вовсе потеряли дар речи. Оттон с досадой ругнулся сквозь зубы.
«Понимаю. Вы мне не верите, я враг вам»,
— с горечью сказал он.
«Вы, наверное, решили, что это ловушка вождя. Он отдал этот приказ Сандела, он не предназначался для моих ушей. Это вышло случайно. Я не знаю и не хочу знать, зачем вы здесь, но вы трижды спасли жизнь мне и моим воинам, и я не могу вас обречь на смерть. Вождь затеял что-то не то. Здесь я ему не помощник».
Друзья переглянулись в сумраке.
«Похоже, вот он говорит искренне», —
подумал Фолка.
«Он воин и вилять не любит. А кроме того, «Мой капитан, а где же... где талисман?»
— спросил Фолка.
«А ты тоже почувствовал, что его больше у меня нет?»
— глухо вымолвил Оттон.
«Вождь забрал его у меня. Сказал, что больше он мне не понадобится, и забрал. Не доверяет, что ли? Впрочем...»
— оборвал он себя.
«Вам нельзя больше терять времени. К рассвету ваши следы должна покрыть роса. Берите эти три тюка. Там у меня провизия на черный день. Не мешкайте. Быть может, мы еще встретимся».
Вот он повернулся и скрылся в темноте.
«Только без споров!»
Предупреждая долгие препирательства, зашипел Фолка.
«Он говорил правду. Надо уходить».
«Но тогда наш долг!»
Начал было Торин.
«А вдруг тебе удастся?»
Сам, ужасаясь собственным словам, выдавил из себя малыш.
«Вы что, сдурели?»
Схватился за голову хоббит.
«Что я смогу один? А если каким-то чудом и смогу, что мне делать потом? Я не самоубийца».
«Да, ты прав», —
после некоторого молчания проговорил Торин.
«Мы исполним задуманное все вместе или не исполним вообще? Никто не знает, что в действительности задумал Олмер. Твоя правда. Уходим».
Сборы занялись считанные минуты. Осторожно завязав морды своим коням, они вывели их за черту сторожевых постов и прыгнули в седла. Бледно светила ущербная луна. Черные лапы вековых деревьев нависали над головами. Приходилось пригибаться к самым гривам, сберегая глаза. Ехали на юго-восток, ориентируясь по звездам. Счастье, что облаков было немного. В мыслях хоббита была пустота, необъятная, бездонная, омертвляющая. Что делать дальше? Единственный шанс — не упустить вождя сейчас, пока он не затерялся в безбрежных пространствах. Но как это сделать? Придется все время, как и в дни погони от туманных гор до опустелой гряды, держаться где-то неподалеку, рискуя головой. Первый раз еще можно было отговориться, вторично уже не выйдет. Его размышления прервал далекий отзвук трубящих тревогу рогов и едва слышный гул многих голосов.
«Похоже, наше отсутствие замечено»,
— подумал Фолк, опуская коня сухим верхом длинного увала. Они скакали всю ночь, петляя и путая следы, чтобы сбить с толку возможных преследователей. Мало-помалу хоббит, задававший направление, стал забирать все больше и больше на северо-восток. Он помнил о яме, выжженной небесным огнем, и знал, что вождь не минет ее. Настало утро. Ясное, солнечное, бестревожное. Укрыв коней в густо заросшем распадке и оставив с ними малыша, несмотря на его отчаянное сопротивление, Торин и Фолка, 10 раз проверив каждую застежку доспеха, остроту и прочность каждой стрелы, осторожно ползком двинулись вперед. Миновав непролазные заросли орешника, с превеликим трудом пробившись сквозь частое переплетение его ветвей, они увидели прямо перед собой памятное хоббиту место. Он вывел к нему Торина безошибочно, шел словно на солнце с закрытыми глазами. Комок тьмы на дне оставался нетронутым. Фолка был почти уверен, что именно им и интересуется Олмер, что именно за ним он придет сюда, и хоббит не имел права промахнуться.
«Муторно как-то», —
скривившись и с трудом сглатывая, пробормотал Торин.
«Ну, чисто... как пиво перепил. Дурного. Да нельзя дурного. Слушай, а ну как он не придет? За нами в погоню кинется?»
«Не кинется», —
уверенно сказал Фолка.
«Это место ему важнее всех шпионов мира вместе взятых. В погоне он может отрядить кого-нибудь другого. Хотя народу у него здесь раз-два и обчелся».
Их рассуждение прервал шум голосов, пока еще в некотором отдалении. Фолка и Торин сжались. Хоббит мысленно горячо возвал к всемогущей Элберет, моля ее отвести взоры врагов от их тайного убежища. Однако вождь оказался куда хитрее, чем они предполагали. Среди деревьев замелькали фигуры людей и троллей, тщательно обыскивавших каждый куст и каждое дерево. Ловкие ангмарцы, точно кошки, карабкались наверх, проверяя, нет ли кого в древесных кронах. Тролли ломали поросль подлеска, хазги обнюхивали всякую дырку в земле. Фронт прочесывающихся приближался. Фолка в отчаянии закусил губу.
«Отползаем, Торин», —
глухо вымолвил он. Перед глазами все словно почернело на миг. Все их планы рушились, и теперь, пока не поздно, нужно было уходить. Они успели ускользнуть в самый последний момент. Издергавшийся малыш едва не расплакался от разочарования, когда Торин в двух словах рассказал ему о случившемся.
«На конь, друзья!»
Сохраняя присутствие духа, скомандовал Торин.
«Давай к тому холму, малыш, где еще засесть хотели?»
Поросший высоким кустарником холм мог служить надежным убежищем. По обе его стороны тянулись не то старые просеки, не то когда-то проложенные дороги. На этом месте друзья собрались устроить засаду. Теперь же они просто повалились на землю, обессиленные и павшие духом. Медленно тянулось время. Все выше поднималось солнце. Ничто не нарушало спокойствие леса, пока Фолк не встрепенулся, точно разбуженный внезапным порывом холодного ветра. Словно ведомый чьей-то невидимой, но бесконечно могучей дланью, он всем существом своим потянулся туда, к яме, сейчас окруженной четырьмя кольцами стражи. Мир распластался перед ним в стремительном полете, и он вновь словно ощутил за спиной незримые крылья, как тогда, в памятном сне, впервые явившим его внутреннему взору Гэндальфа и прекрасное заморье. Мелькнул ковер леса. И вот перед ним разверстая пасть ямы и одинокая человеческая фигурка на дне. Человеческая? Как бы не так. Тьма клубилась в складках плаща, и сам плащ соткан был из нитей колдовского ночного тумана, а глаза пламенели так, словно там, внутри черепа, светили раскаленные угли. Вот широко разлетелись мглистые полы. Человек? Нет. Похожее на него существо нагнулось к земле. И острая боль ворвалась в сознание хоббита вкупы с горестным плачем немногих едва слышимых, невообразимо далеких и печальных голосов. А потом две силы, уже знакомый Фолка клубок тьмы, где-то там, под зеленым покровом дня, и жуткая, получеловеческая, полуиномировая мощь, чуждая всему и всякому свету и радости, слились. И хотя хоббит этого не видел, его согнуло от невыносимой боли. Виденье тотчас исчезло. Он увидел тревожные лица друзей, услышал их голоса, но отвечать им не мог, подавленный и разбитый. Он точно знал теперь, что Олмер нашел нечто, влившееся в него, и могущество короля без королевства возросло еще более. Они снова опоздали.